Глава 38. Младшая сестра. Иссариан ходил задом наперед и отказывался летать. Он пристегнул к поясу кобуру с пистолетом и ходил задом наперед, потому что почти все время пятился, высматривая, не подкрадывается ли к нему сзади враг, и постоянно оглядывался в ожидании опасности со спины. Любой шорох позади был зловещим, каждый встречный мог оказаться убийцей. Он постоянно держал руку на рукояти пистолета и никому, кроме обжоры Джонни, улыбался. Он сказал капитану Птичкарду с капитаном Крабсом, что летать больше не будет. Капитан Птичкард с капитаном Крабсом исключили его из списков очередного вылета и доложили о создавшемся положении в штаб полка. «Как эта дьявольщина не будет летать?» Спокойно усмехнувшись, осведомился у капитана Птичкарда и капитана Крабса подполковник Корн, а полковник Кошкарт молча отступил в угол, чтобы разрешить, наконец, зловещую загадку фамилии Иссариан, чреватой для него бесконечными бедами. «Почему это не будет?» «Его приятель Нетли грабанулся при столкновении самолетов над специей. Так, может, поэтому?» «Он думает, он кто? Ахиллес?» — поинтересовался подполковник Корн и, весьма довольный своим определением, мысленно отметил, что надо повторить его при генерале Долбинге. «Ему все равно придется летать. Выбора у него нет. Сообщите ему, что если он будет упорствовать, вы доложите о его отказе нам». «Мы уже сказали ему, что доложим, сэр. Это на него не подействовало». «А что говорит майор-майор?» «Мы никогда не видим майора-майора, сэр. Он как бы исчез». «Нам бы самим его исчезнуть», — сварливо проворчал из своего угла полковник Кошкарт. «Как исчезли в госпитале Денбора». «У нас есть немало способов управиться с ним, полковник», — самоуверенно сказал подполковник Корн. А потом, обратившись к капитану Птичкарду и капитану Крабсу, продолжил. «Для начала пойдите ему навстречу. Пошлите в Рим, чтобы он пару дней отдохнул. Возможно, смерть друга действительно немного его расстроила». Смерть Нетли едва не отправила Иссариана на тот свет, потому что когда он сказал, оказавшись в Риме, его возлюбленной, что Нетли убит, так горестно вскрикнула и попыталась пырнуть Иссариана ножом для чистки картошки. «Бруто!» — озлобленно взвыла, задыхаясь от ярости возлюбленная Нетли, когда Иссариан заломил ей руку за спину и выкручивал ее, пока нож не упал на пол. «Бруто!» Она молниеносно разодрала ему щеку свободной рукой с длинными и острыми, как у кошки, ногтями, а потом злобно плюнула в лицо. Примечание. Скотина. «Да ты что?» — скривившись от боли, ошеломленно выкрикнул он и отшвырнул ее. «Я-то тут при чем?» Она снова метнулась вперед, неистово молотя по воздуху кулаками, и разбила ему губу, прежде чем он изловчился схватить ее за руки и остановить. Волосы у нее превратились в дико растрепанные патлы. По щекам двумя ручьями текли слезы. Глаза ненавистно сверкали, и она бешено, с неодолимой, словно у сумасшедшего силой, вырывалась, визгливо проклиная его и злобно выкрикивая «Бруто! Бруто!» всякий раз, как он пытался ей что-нибудь сказать. Ее поразительная для женщины сила проявилась так неожиданно, что он едва не упал. Она была почти одного с ним роста, и несколько секунд страшных, как в кошмарном сне, он боялся, что она сумеет его свалить, долбанет головой об пол и беспощадно раздерет на куски в безумной решимости отомстить за гнусное преступление, которого он не совершал. Ему до отчаяния хотелось позвать кого-нибудь на помощь, потому что их одышливая, с хриплым хаканьем лютая рука в руке борьба могла длиться, как он опасался, вечно. Однако силы у нее, наконец, иссякли, и, отступив на шаг, он попытался объяснить ей, клятвенно уверить ее, что не имеет к смерти Нетли ни малейшего отношения, что тот погиб вовсе не по его вине. Она снова плюнула ему в лицо, и он отшвырнул ее, ощутив гнев и беспомощную горечь от бесполезности человеческих слов. Отброшенная назад, она мгновенно нагнулась за картофельным ножом. Он прыгнул на нее сверху, и они несколько раз перекатились по полу друг через друга, прежде чем ему удалось вырвать у нее нож. Когда он вставал, она остервенело дернула его за ногу, выдрав клок брюк и до крови располосовав ногтями кожу. Он доковылял, прихрамывая от боли, до окна и выбросил нож на улицу. Ему ничто больше не угрожало, и он с облегчением вздохнул. «А теперь успокойся, наконец, и я тебе все объясню», — умоляюще сказал он, думая, что говорит умудренно, уравновешенно и убедительно. Она пнула его в пах. Выдохнул он воздух, одрябнув, как лопнувший мяч, и упал с утробным воем на бок, а потом несколько раз нелепо перекувырнулся с прижатыми к животу коленями, не в силах умолкнуть и перевести дыхание от жгучей, нестерпимой, выворачивающей внутренности муки. Шлюха Нетли выбежала из комнаты. Есариан, пошатываясь, встал и вовремя, потому что она уже прибежала обратно с длинным хлебным ножом. Издав испуганный стон, прижав обе ладони к раздираемой болью, страдальчески пульсирующей, словно полураздавленное живое существо мошонки, Есариан всей своей тяжестью обрушился вниз на ее голени, так что она упала рядом с ним, громко стукнувшись локтями о пол. Нож отлетел в сторону, и он загнал его ударом ладони под кровать. Она нырнула вслед за ножом, но Есариан, вставая, резко дернул ее вверх. Тогда она опять попыталась пнуть его в пах, и он, грязно выругавшись, яростно отбросил ее к противоположной стене. Она шмякнулась об стену, свалив при этом стул, который задел туалетный столик, так что расчески и щетки для волос, баночки с кремом и разноцветные флакончики посыпались на пол. Картина в рамочке под стеклом, висевшая на дальней стене, тоже упала, и стекло зигзагообразно треснуло. «Чего тебе от меня надо?» — жалобно злобясь выкрикнул Есариан. «Ведь не я же его убил!» Она запустила ему в голову тяжелую стеклянную пепельницу. Он сжал кулак и решил было содануть ее, когда она набросится на него снова в солнечное сплетение, но побоялся искалечить. «Аккуратный удар в челюсть, и она отключится», — подумал он. Однако сразу сообразил, что по челюсти не попадет. Слишком резко металась перед ним цель. И лишь отступил на шаг в сторону, когда, бросившись вперед, она уже не могла изменить направление, пропустил ее мимо себя, мощно подтолкнул в спину, и она грохнулась об стену. Зато стояла она теперь у двери, и выскочить из комнаты он не мог. Она швырнула в него большую вазу. А потом, прежде чем он успел опомниться, подскочила к нему с полной бутылкой вина и трахнула его точнёхонько в висок, так что он, полуоглушенный, рухнул на одно колено. В ушах у него дребезжал надтреснутый звон, а лицо онемело. И все же он был больше ошарашен, чем испуган и разозлен. Почему она хочет его убить? Он решительно не понимал, в чем дело и что ему делать. А, впрочем, надо было спасать жизнь. И когда она снова подняла бутылку, он, резко оттолкнувшись коленом от пола, двинул ее с маху головой в живот, так что она не успела его ударить, и он по инерции таранил ее, а она отступала, пока не натолкнулась на кровать. Все это произошло за секунду или две, и ноги у нее подогнулись, и она свалилась на спину, а он, съехав по ней вперед, упал голова к голове на нее. Она вцепилась ему в шею ногтями, но он, не обращая на это внимания, тянулся и тянулся, придавив ее всей тяжестью к кровати за бутылкой, которую она по-прежнему держала в правой руке, и, наконец, дотянулся, крепко сжал ее и вырвал. Обезоруженная, плотно придавленная к кровати, она все же пыталась ударить его коленом, бешено проклиная и свирепо царапаясь. Потом хотела укусить. Ее белые зубы обнажились под полными, чувственными пересохшими губами, как у голодного плотоядного зверя. Сейчас, лежа под Есарианом, она ничего не могла ему сделать, но он тревожно думал, что едва ли сумеет вскочить, не попав под ее пинок. В нем вдруг проснулось желание, и ему стало стыдно. Ее молодое, плотное, упругое тело билось под ним, словно волнуемое шквалистым ветром море, и он ощущал неодолимое искушение. Тем более, что и она уже не старалась высвободиться из-под него, а крепко обняла за шею левой рукой, и по ее телу пробежала дрожь. Глаза затуманились, губы привычно приоткрылись, а правой рукой она предательски шарила у кровати по полу, стараясь нащупать нож, и в конце концов нащупала его. Ясариан едва успел среагировать. Она все еще жаждала убийства. Его ошарашила ее порочная, двойственная жажда, но руку с ножом он сумел перехватить и, вырвав нож, вскочил на ноги. Лицо у него горело от изумления и разочарования. Он не понимал, чего ему хочется, удрать к чертовой матери, пока у него есть такая возможность, или опять свалиться рядом с ней на кровать, отдавшись в жалкой покорности на ее милость. Однако она избавила его от этого мучительного выбора, неожиданно разрыдавшись. Он остолбенел. На этот раз она плакала горько, тоскливо и безутешно, полностью забыв о его присутствии. В ее скорбной позе она машинально села на кровати, чувствовалась неподдельная печаль. Ее буйная, но всегда горделиво безучастная, а сейчас дико распатланная и все же красивая голова была безнадежно опущена, плечи ссутулились, она казалась обессиленной и беззащитной. Ее душили и сотрясали страдальческие рыдания. Она больше не думала об Ясариане, он для нее просто не существовал. Ему сейчас ничего не стоило уйти, но он решил остаться, чтобы хоть как-то скрасить ей горе, хоть как-нибудь утешить ее. «Ну, пожалуйста», — невнятно пробормотал он, положив руку ей на плечи, и опечаленно, горестно вспоминая, как столь же невнятно и беспомощно бормотал он в самолете. «Ничего, ничего», — когда после бомбардировки Авиньона Снегги жаловался, что ему холодно. «Холодно». А он ничем не мог ему помочь или хотя бы утешить, и только растерянно повторял в ответ на его жалобы «Ничего, ничего». «Ну, пожалуйста», — утешительно повторил он, «ну, пожалуйста». Она припала к его груди и плакала. Плакала, пока не обессилела до того, что не могла уже и плакать, а потом, не глядя на него, взяла предложенный ей носовой платок. Она вытерла платком щеки и с едва заметной улыбкой благодарности возвратила его, вежливо прошептав «Грация, грация», как благонравная невинная девочка. А когда он клал платок в карман, и руки у него были заняты, она, как кошка, попыталась выдрать ему глаза, и это ей почти удалось.
«Вот тебе, ассасино!»
— яростно прошипела она и ринулась за ножом. Примечание. Убийца. Полуослепший он вскочил и неуклюже бросился за ней. Скрип двери заставил его оглянуться, и он с ужасом увидел, только этого ему не хватало, ее младшую сестру со вторым длинным хлебным ножом.
«Ох, господи!» — простонал содрогнувшись он и выбил у девчонки нож резким ударом кулака сверху по руке.
Он совсем одурел в этой кошмарно бессмысленной свалке. Не зная, кто нападет на него в следующую секунду с третьим длинным хлебным ножом, он сгробастал упавшую на пол младшую сестру Нетлиевой шлюхи, швырнул ее в Нетлиеву шлюху и, выскочив из комнаты, а потом из квартиры, помчался по лестнице вниз. Обе мстительницы выбежали вслед за ним, и он слышал, как они дробно топали вверху по деревянным ступеням, но вскоре их шаги затихли, и лестничная клетка размножила гулким эхом негромкое рыдание. Подняв голову, он увидел шлюху Нетли, которая сидела возле перил на ступеньке и плакала, уткнувшись в ладони, похожая снизу на кучку мятого тряпья. А ее неугомонная дикарка-сестра, опасно перевесившись через перила, орала «Бруто! Бруто!» и жизнерадостно размахивала своим длинным хлебным ножом, словно это была новая занимательная игрушка, которую ей очень хотелось поскорее освоить. Погоня прекратилась, но Ясариан то и дело оглядывался. Прохожие посматривали на него как-то странно, и ему становилось все тревожней. Он торопливо шел по улице, пытаясь сообразить, что в его облике приковывает внимание людей. Коснувшись ладонью соднящего лба, он ощутил, что пальцы у него слиплись от крови, и все понял. Он промокнул лицо и шею носовым платком. К Куда бы платок ни прикасался, на нем оставались кровавые следы. У Ясариана было расцарапано все лицо. Он поспешно двинулся к зданию Красного Креста, спустился по двум крутым маршам беломраморной лестницы в мужскую уборную, промыл там под краном холодной водой с мылом рваные царапины на лице, поправил ворот рубахи и причесался. Он никогда еще, пожалуй, не видел такого расцарапанного и распухшего лица, как свое собственное, глядящее на него из зеркала изумленными и запуганными глазами. «Ну что, спрашивается, ей было от меня нужно?» — с озлобленным раздражением подумал он. Когда он вышел из уборной, она уже поджидала его в засаде у стены неподалеку от лестницы, и как только он появился, бросилась на него сверху, словно коршун, со сверкающим ножом для бифштексов в правой руке. Он выбил у нее нож, ударив снизу по запястью локтем, а потом легонько тюкнул ее кулаком в челюсть. Закатив глаза, она начала оседать, и он ухватил ее за плечи и бережно посадил на ступеньку. Путь был свободен, и он сбежал по лестнице, выскочил из здания и следующие 3 часа метался по Риму в поисках обжоры Джо, чтобы улететь на Пьеносу, пока она не выследила его снова. Он почувствовал себя в безопасности только когда самолет оторвался от земли. Шлюха Нетли, замаскированная зеленым комбинезоном под механика, ждала его на Пьеносе точно в том месте, куда вырулил приземлившийся обжора Джо. И он остался жив лишь благодаря ее туфлям с кожаной подошвой да гравию полевого аэродрома, потому что, метнувшись вперед, чтобы всадить ему в грудь свой нож, она неожиданно поскользнулась и промахнулась. Пораженный до глубины души, Ясариан мгновенно загрузил ее в самолет и неподвижно держал на полу, заломив ей обе руки за спину, пока обжора Джо запрашивал у дежурных в диспетчерском пункте разрешение на обратный рейс и тянул до Рима. В Риме он выбросил ее прямо на рулежную дорожку, и обжора Джо, даже не сбросивший во время этой процедуры обороты двигателей, немедленно взлетел курсом на Пьеносу. Едва дыша и напряженно вслушиваясь в малейший шорох, Ясариан подозрительно рассматривал каждую встречную фигуру, пока они добирались с обжорой Джо до палаток их эскадрильи. Обжора Джо пытливо посматривал на него. «Послушай», — не выдержал он в конце концов, — «а тебе не примерещилась вся эта история?»
«Примерещилась? А сам-то ты разве не видел? Не возвращался из-за нее в Рим?»
«Так, может, она и мне тоже примерещилась? С чего бы ей вдруг понадобилось тебя убивать?» «Она всегда меня не любила. Ей, к примеру, было известно, что я сломал Нетли нос. А может, она возненавидела меня просто потому, что никого другого рядом не оказалось? Как ты думаешь, она вернется?» Ясариан отправился в офицерский клуб и просидел там до глубокой ночи. Подходя к своей палатке, он опасливо косил во все стороны глазами. Она пряталась именно возле палатки. Стояла под прикрытием веток у входа с тяжелым мясницким ножом в руке, закамуфлированная одеждой под пьеносского фермера. И Ясариан, сделав большой круг, а потом, подкравшись к ней на цыпочках сзади, цепко ухватил ее со спины за обе руки. «Карамба!» — взвыла она, когда вдруг попалась сама и сопротивлялась, как дикая кошка, пока Ясариан затаскивал ее в палатку и укладывал все еще бешено сопротивляющуюся между коек на полу. Примечание. Дьявольщина. «Эй, что тут творится?» — сонно поинтересовался один из соседей Ясариана по палатке. «Держи ее до моего прихода!» — стащив его с койки и наваливая на нее, скомандовал ему Ясариан. «Да смотри, не упусти!» «Дайте мне его убить, и я вас всех обслужу», — пообещала она. Остальные соседи Ясариана тоже пососкакивали со своих коек, и каждый из них постарался не упустить этот чудесный случай. А Ясариан помчался будить обжору Джо, который спал в своей палатке, как невинный младенец. Ясариан снял с его лица кошку Хьюпла и торопливо растолкал. Обжора Джо быстро оделся. Запихав ее в самолет, они взяли курс на север, миновали линию фронта и далеко в северной Италии, когда под ними проплывали пологие холмы,
нацепили на нее парашютную сбрую, дернули вытяжное кольцо и выкинули ее в аварийный люк. Ессариан был уверен, что на этот раз отделался от нее по-настоящему и ощущал приятную успокоенность. Когда уже на пьяносе он подходил к своей палатке, в зарослях возле тропинки прорисовалась смутная фигура, и ему стало плохо. Он сел на землю в ожидании смертельного удара, почти благословляя его за тот истинный покой, который он должен был ему принести. Вместо удара он почувствовал, что ему помогает подняться чья-то дружеская рука. Это был летчик из эскадрильи Денбора. «Как дела?» — шепотом спросил он.
«Прекрасно», — ответил Ессариан.
«Я увидел, как вы сели на землю, и подумал, не случилось ли чего? Мне что-то стало плохо. У нас в эскадрилье ходят слухи, что вы заявили начальству об отказе летать на бомбардировку. Это правда. А потом к нам пришли из штаба полка и сказали, что слухи, дескать, ложные, и вы, мол, просто валяли дурака. Это вранье. Как вы думаете, они вас отпустят? Не знаю. А что они с вами сделают? Не знаю. Как вы думаете, отдадут они вас под военный трибунал за дезертирство на линии огня? Не знаю. Ладно, будем надеяться, что все обойдется, — сказал летчик из эскадрильи Денбора и скрылся в ночи. «Дайте мне знать, как у вас дела», — донесся напоследок до Ессариана из темноты его голос. Ессариан посмотрел ему вслед и шагнул к своей палатке. Где-то впереди раздалось призывное покашливание, а потом из чащи вынырнул Эпплби. «Как дела?» — спросил он. «Прекрасно», — ответил Ессариан. «Я слышал, они говорили, что припугнут тебя военным трибуналом», — сказал Эпплби, — «с обвинением в дезертирстве на линии огня. Но только припугнут, а до суда доводить не станут, потому что не знают, удастся ли им доказать твою вину, и потому что это может повредить им в глазах нового начальства. Так или эдак, а ты не испугался второго захода над Феррарой, и значит, тебя иначе как великим героем не назовешь. По-моему, ты чуть ли не величайший герой у нас в полку. Я думал, тебе будет приятно узнать, что они просто блефуют». «Спасибо, Эпплби. Только поэтому я с тобой и заговорил, чтобы предупредить». «Понимаю, Эпплби. Жаль, что мы подрались тогда в офицерском клубе», смущенно ковыряя землю носком башмака, пробормотал Эпплби. «Да брось, Эпплби, не вспоминай. Но драку-то начал не я. Все, по-моему, вышло из-за Орра, который звезданул меня ракеткой по лицу. С чего бы это он? Ты у него выигрывал. Так это потому, что я лучше играю, верно? Ну а теперь, когда он погиб, разницы уже нет, лучше я играю или не лучше. Правда? Наверное. И мне жаль, что я устроил всю эту суетню с отобринными таблетками на пути сюда. Ведь если ты хочешь подхватить малярию, это твое личное дело, правильно я говорю? Да брось, Эпплби, не вспоминай. Но я ведь просто пытался выполнить свой долг. Мне не хотелось нарушать приказ. Меня всегда учили беспрекословно подчиняться приказам. Да брось, Эпплби, не вспоминай. Ты знаешь, я сказал полковнику Кошкарту с подполковником Корном, что им не следует посылать тебя на боевые задания, раз ты отказываешься летать. Они сказали, что очень разочарованы во мне. Так оно, наверное, и есть. Грустно усмехнувшись, откликнулся Ессариан. «А мне плевать. Какого черта? Ты уже совершил 71 боевой вылет. Этого, по-моему, вполне достаточно. Как ты думаешь, они тебя отпустят?» «Вряд ли». «Но если все-таки отпустят, то получится, что они и нас тоже должны отпустить, верно?» «Поэтому-то они меня и не отпустят». «А что они с тобой сделают?» «Не знаю». «Как ты думаешь, отдадут они тебя под военный трибунал?» «Не знаю». «Ты боишься?»
«Боюсь».
«И согласишься летать?»
«Не соглашусь».
«Ладно, будем надеяться, что все обойдется», — прошептал Эпплби.
«Я уверен, что обойдется», — убежденно добавил он.
«Спасибо, Эпплби. Мне тоже не очень-то нравится до бесконечности летать на бомбардировку, особенно сейчас, когда мы почти победили. Я дам тебе знать, если услышу что-нибудь важное».
«Спасибо, Эпплби», — сказал Ессариан и шагнул вперед.
«Эй,
Раздался самоуверенный, опасливо приглушенный голос из чащобы малорослого по пояс человеку кустарника, разросшегося возле палатки. Там сидел на корточках Хавермеер. Он жевал казинак, и его прыщи и громадные поры с угрями вокруг носа казались темными шрамами. «Как дела?» — спросил он, когда Ессариан подошел. «Прекрасно.
Ты собираешься летать?»
«Нет».
«А если они попытаются тебя заставить?»
«Откажусь».
«Дрейфишь?»
«Конечно».
«Они отдадут тебя под военный трибунал?»
«Похоже на то».
«А что говорит майор-майор?»
«Он давно не показывался».
«Так они его исчезли?»
«Не знаю».
«Что ты сделаешь, если они решат исчезнуть и тебя?»
«Постараюсь им не даться».
«Они предлагали тебе какие-нибудь сделки, чтобы ты согласился летать?»
«Птичка, рт и Крабс обещали назначать меня только в безопасные полеты».
«Послушай, а ведь это прекрасная сделка», — оживившись, заметил Хавермеер. «Я бы на такую согласился. Ты, небось, рад?»
Я отказался.
«Ну и дурак!» Туповато-бесчувственное лицо Хавермеера покрылось морщинами хмурого удивления.
Но вообще-то такая сделка была бы несправедливой по отношению к остальным. Ведь если тебя назначать только в плевые налеты, нам достанется твоя доля опасных, так?
Это верно.
Да, похабные штучки, — воскликнул Хавермеер и, возмущенно вскочив, упер руки в бока. Очень даже похабные. Они, значит, готовы подло меня облапошить, потому что ты дрейфишь летать?
Обсуди это с ними, — сказал Ессариан и обхватил на всякий случай рукоять пистолета.
— Да нет, я тебя не виню, — сказал Хавермеер, — хотя ты и поганец. Мне, знаешь ли, тоже не улыбается до бесконечности летать. Как бы от этого избавиться, а?
— Нацепляй пистолет и присоединяйся ко мне, — с насмешливой ухмылкой посоветовал ему Ессариан.
— Нет, это для меня не выход, — задумчиво покачав головой, отказался Хавермеер. «Я опозорю жену и сына, если буду вести себя как трус. Трусов никто не любит. А кроме того, мне хочется остаться офицером запаса после окончания войны. Запасникам платят $500 в год».
«Тогда продолжай летать».
«Да, видимо, придется. Послушай, а как ты думаешь, могут они освободить тебя от полетов и отправить домой?»
«Вряд ли».
«А все же, если отправят и предложат выбрать еще одного человека, чтобы отправить вместе с тобой, выбери меня, ладно? Не выбирай всяких типов вроде Эпплби. Выбери меня».
«Да с чего вдруг они мне такое предложат?»
«Ну, мало ли. Ты, значит, помни, что я первый к тебе обратился, ладно? И дай мне знать, как у тебя дела. Я буду сидеть тут в кустах каждый вечер. Может, если они тебя не затравят, я тоже откажусь летать». «Договорились?»
Весь следующий вечер темнота материализовывала перед Ессарианом людей, интересующихся, как у него дела, и выпытывающих с изможденными тревогой лицами сокровенные сведения о нем, потому что их, оказывается, объединяло родство душ, о котором он никогда не подозревал, усиленное болезненным любопытством к его судьбе. Малознакомые ему люди из его эскадрильи материализовывались перед ним словно бы ниоткуда, чтобы спросить, как у него дела. Даже летчики из других эскадрильей таились в темноте у тропинок, по которым он ходил, чтобы материализоваться перед ним с теми же вопросами. Куда бы он ни отправился после заката солнца, перед ним то и дело материализовывались люди, чтобы спросить, как у него дела. Они выныривали из лесной чащи и кустов, из канав и высокой травы, из-за палаток и машин. Однажды даже его сосед по палатке материализовался перед ним с вопросом «как дела?» и просьбой не говорить остальным соседям по палатке, что он к нему обращался потихоньку от них. Ессариан медленно приближался к материализующимся во тьме фигурам, опасливо настороженный силуэт с рукой на пистолете, никогда не зная, какая из них по-предательски обернется шлюхой Нетли, или еще того хуже, здоровенным посланцем полковых штабистов, которому поручено измордовать его до потери сознания. Постепенно становилось ясно, что они должны как-то с ним расправиться. Они не хотели отдавать его под военный трибунал, обвинив в дезертирстве на линии огня,
потому что, во-первых, полк, размещенный за 135 миль от линии фронта, трудно приравнять к боевым подразделениям на линии огня. А во-вторых, именно Ессариан разбомбил мост у Феррары при втором заходе на цель, угробив Крафта. Он, кстати, почему-то почти никогда не вспоминался Ессариану среди убитых. Но так или иначе, начальству надо было как-то разделаться с ним, и его однополчане угрюмо ждали какой-нибудь зверской расправы. Днем они все его сторонились, даже Аафрей, и он понял, что на свету вместе они совсем иные, чем порознь и в темноте. Ему было наплевать на них, и он по-прежнему ходил задом наперед, не выпуская из рук пистолет, в ожидании новых посулов, уговоров и угроз, когда капитан Птичкарт и капитан Крабс возвращались после очередного чрезвычайного совещания из штаба полка, куда их систематически вызывали полковник Кошкарт и подполковник Корн. Обжора Джо почти не появлялся в расположении эскадрильи, и единственным человеком, который разговаривал днем с Ессарианом, был капитан Гнус, ядовито именовавший его «Герой Гроза Врагов», и рассказавший ему однажды после поездки в Рим, что шлюха Нетли бесследно сгинула. Ессариан воспринял это известие с горьким раскаянием и тоскливой печалью. Он скучал по ней. «Сгинула?» — глухо переспросил он.
«Во-во, сгинула!» — ответил, похохатывая, капитан Гнус.
Глаза у него устало слезились, и он утомленно тер обоими кулаками подглазные мешки на своем заостренном худом лице, поросшем, как всегда, рыжевато-белесой двухдневной щетиной.
«Я хотел было побаловаться с этой безмозглой тёлкой, раз уж мне довелось оказаться в Риме, просто чтобы вспомнить добрые старые деньки. И чтобы Нетли пропеллером покрутился на том свете. Здорово мне удавалось допекать его насчет этой телухи, помнишь? Но ее уже там не было».
«А кто-нибудь знает, где она?» — спросил Ессариан, постоянно коривший себя за те невзгоды, которые ей наверняка пришлось из-за него пережить, и почти скучавший по ее непримиримо свирепой ненависти к нему.
«Там никого не осталось», — весело объяснил Ессариану капитан Гнус. «Неужто не понимаешь? Они все сгинули. Их притон погорел».
«Погорел?»
«Ну да, погорел. А их выкинули на улицу».
Капитан Гнус жизнерадостно расхохотался, и кадык у него на шее под щетинистой кожей резво задрыгался вверх и вниз.
«Про них пронюхала военная полиция, и курятник распотрошили, а курочек поразогнали. Ха, вот смех-то, наверное, было, а?»
«Да за что?» — воскликнул Ессариан, и его охватила тревожная дрожь.
«А нам-то какое дело?» — откликнулся капитан Гнус и широким жестом отстранил от себя эту чепуху. «Их всех повыкинули на улицу, а гадюшник прикрыли».
«И куда же делась девчонка? Ну, сестренка Нетли и вы шлюхи».
«Выкинули», — ответил хохоча капитан Гнус. «Вместе с остальными пропадлами. На улицу».
«Да она же еще ребенок», — возмущенно воскликнул Ессариан. «И никого во всем городе не знает. Как же она теперь?»
«А как хочет», — равнодушно пожав плечами, ответил капитан Гнус. Но потом с радостным любопытством посмотрел на Ессариана. «Эй, в чем дело? Ишь ведь, как тебя проняло! А я, дурак, сразу не рассказал. Чтоб ты жрал, аглоед, чего дают? Ну так жри сейчас! Да куда ты, куда? Жри, тебе говорят, здесь, а я на тебя погляжу!»